И еще раз приветствую всех слушателей радио «Спутник», в особенности тех, кто присоединился к нам недавно. Обсуждаем геополитическую обстановку, которая сложилась в мире. Ну и в частности, в ближайшие полчаса поговорим о том, что Евросоюз озаботился проблемами коллективной безопасности, создал программу под названием «Стратегический компас», собирается совместные военные учения проводить, а НАТО продолжает активную антироссийскую риторику, продолжает на Востоке размещать новое вооружение. Вот к чему все это может привести? Возможно ли столкновение России и НАТО, например? Высказывайте свои мнения, задавайте вопросы. 8-495-951-05-66, номер прямого эфира в студии. Еще раз повторю. 8-495-951-05-66, номер для ваших СМС, WhatsApp, точнее, сообщений. +7 968 766 33 11, +7 968 766 33 11. Также у нас есть телеграм-канал радио нижнее подчеркивание «Спутник». Задавайте туда вопросы через бота. Ну а я приветствую в нашем эфире руководителя бюро военно-политического анализа Александра Михайлова. Александр Евгеньевич, здравствуйте.
Добрый день, коллеги, здравствуйте.
Александр Евгеньевич, ну вот лидеры 27 государств утвердили общую стратегию в области обороны и безопасности на ближайшие 5-10 лет. Назвали ее «Стратегический компас». Вот, говорят, что создадут корпус из 5000 бойцов совместно, будут проводить совместные морские, сухопутные учения. Вот что это все такое? С чего бы вдруг страны Европы так вот... такую штуку решили сделать?
Ну, на мой взгляд, здесь нужно рассматривать эту проблематику в двух плоскостях. То есть, прежде всего, в данном случае и в данном историческом моменте, то есть, когда тем более на саммит НАТО прибывает лидер США, когда на Украине происходит военная спецоперация России, безусловно, членам Евросоюза нужно было проявить какую-то военно-политическую волю, принять какие-то военно-политические решения, учитывая объективную такую, знаете, геополитическую импотенцию Запада и практически невозможность быть акторами каких-то внешнеполитических решений на Восточной Европе без участия здесь Вашингтона. И таким образом, как бы с одной стороны, европейский коллектив предлагает как своему истеблишменту и своему избирателю вот эту новую стратегию, где впервые, кстати, за последние 30 лет Россию было названо именно противником, а не партнером, что очень, наверное, важно. То есть нас здесь назвали врагом Европы, и теперь, в принципе, мы можем понимать, что все коллективные действия этих 27 государств будут, в принципе, направлены на то, чтобы принести нашему государству какой-то военно-политический или экономический ущерб, раз уж мы в этой новой стратегии представлены как противник Европы. Второй, на мой взгляд, очень важный момент, то, что создавая вот этот новый стратегический компас, принимая его, они автоматически начинают создавать, вот, наконец, прообраз европейской армии, о которой начал говорить Макрон еще при Трампе, потом за это получил желтый жилет, Америке это очень не нравится, потому что в будущем это будет означать, на мой взгляд, и выпадение ряда государств Евросоюза из вот этой вот этого поборов НАТО, да, по 2% от ВВП, такая дань, которую собирает Вашингтон на закупке американских вооружений в том числе. То есть, по сути, доит Европу, да, в своих военно-политических и вообще экономических интересах. Поэтому вот эти 5000 бойцов, которые будут создаваться в рамках стратегического компаса, это, я так понимаю, будет прообразом неким новой евроармии. Я думаю, что все-таки основную роль здесь сыграет государства Германии, Франции, ну и другие как бы спонсоры, основные спонсоры, денежные мешки Евросоюза, потому что им сейчас проще, что называется, посмотрите на риторику той самой Германии. Они постоянно готовы за все платить, давать деньги, вот только как бы вот не лезть в самое пекло. Ну, американцы, в свою очередь, я думаю, используют этот посыл в своих интересах. Они не дадут развиться, если они, конечно, сохранят свои влияния на Евросоюз в ближайшие годы, не дадут все-таки развиться этому институту как отдельного от НАТО, такой вот, некой европейской вот структуры
безопасности. Только хотел спросить у вас, Александр Евгеньевич, да, куда же смотрит НАТО? Ну, 5000 человек, как бы бог с ними, наверное, пусть 27 стран потешат свое самолюбие, пусть создадут эту микроармию, но если они будут этот вопрос как-то развивать, я думаю, НАТО здесь выступит резко против.
А дело в том, видите, что НАТО-то в данном случае это просто институт управления, просто вертикаль власти. Потому что, по сути, условно говоря, если Европа будет создавать отдельные такие евротрупс, некое такое подразделение этих, в рамках этого стратегического глобуса, то есть компаса, то есть, на мой взгляд, это нечто вроде вот миротворцев ОДКБ, да, вот у нас, на нашем пространстве геополитическом, они, видно, посмотрели на наши действия, в том числе в Казахстане, на действия миротворцев там на территории Карабаха и другие последние события, где участвовали, где как бы Москва выступала основным инициатором геополитических решений. То есть, и, видимо, хотят нечто подобное у себя спроецировать. Но, опять же, я хочу сказать, НАТО в данном случае – это Вашингтон, который имеет возможность звонить всем лидерам государств НАТО и ставить им условия. То есть в данном случае, я думаю, сейчас Байден, общаясь с евролидерами, аккуратненько вот этот порыв немножко притушит. Но опять же, европейцы справедливо спрашивают Байдена, а что делает Америка в решении, допустим, украинского конфликта? Подбрасывает дровишек в огонь? Это Европе невыгодно. Европе нужно закрывать вообще войну у своих границ. И прежде всего вообще украинский вопрос закрывать, потому что уже понятно, что как бы растормошенный вот этот муравейник американской палкой, вот они его растормошили, и теперь его вот этот весь пожар может потушить только европейское сообщество. А оно понимает, что американцам это совершенно невыгодно. Поэтому тут две разные позиции в отношении вообще безопасности у восточной границы Европы. Я думаю, что евролидеры поняли, что в случае, если завтра они ощутят на себе военную угрозу, американцы опять оправдаются вот этой болтовнёй, обещаниями о взаимной поддержке бесконечной, какими-то очередными военными партиями оружие может помочь, но напрямую помогать никому не будет. Я уже сомневаюсь, что 5-я статья устава НАТО будет применяться в случае какого-то, допустим, поражения каких-то контингентов там стран Восточной Европы, если они сунутся на Украину. Я сильно сомневаюсь, что американцы полезут их защищать. Поэтому сейчас такая ситуация, когда каждый сам за себя. То есть вроде много болтаем об общей коллективной безопасности там в Европе, но каждый сам за себя, и это четко понимают европейские лидеры. Поэтому я думаю, что вот оттуда растут ноги этих всех процессов.
Кстати, по поводу возможного вмешательства НАТО, Байден сказал, что такое вполне вероятно, если Россия применит на Украине химоружие. Вот, это, с одной стороны, насколько я себе представляю, НАТО всеми силами пытается избежать конфликта с Россией, что, в общем-то, правильно и мудро. С другой стороны, не забываем, кто сейчас на Украине в нацбатах, да, то есть любая провокация возможна. И вот такое заявление о том, что если вдруг на Украине химоружие, якобы Россия применит, то НАТО может вмешаться. Вот как это расценивать? Вообще возможно ли столкновение?
Я неоднократно вот в своих тезисах говорил, то, что интервенция на Западную Украину, она обсуждается, это дискуссионный вопрос, и возможно, что это уже принятое решение, то есть именно в западных кругах, потому что им сейчас, они же объективно понимают, что Украина уплывает из рук западного влияния. Уже через несколько месяцев этот инструмент может быть и вообще недоступен. То есть эта территория идет под контроль России, и дальше там будут проводиться административные реформы. То есть они потеряют политическое влияние на территории Украины. Поэтому перехватить инициативу на Западной Украине, да, вот регионы, которые и так просят Евросоюз, потому что и Польша, и Венгрия, и Румыния, она же вынашивает планы по перехвату, по аннексии этих территорий, и Буковины, и Карпатии, и четырех вот регионов под Львовом вокруг. То есть все эти территории просятся в Евросоюз. Как их аннексировать? Через развал государственности на Украине. Это к этому может привести проигрыш Украины, по сути, вот своих вот попытки там как-то противостоять российской спецоперации, то есть затягивание военного конфликта может, по сути, помочь Европе отжать эти куски территорий. Поэтому там никто о судьбах вообще Украины не печется, она никому не интересна. Все интересуются своими историческими, как они считают, территориями, которые можно отжать под свою юрисдикцию. В свою очередь, здесь, конечно же, самое, что называется, страдающая сторона, это вот жители, простые мирные жители областей Украины, которые сначала испытывали на себе 8-летнее давление вот этой бандеровской власти. Сейчас у них появилась у многих надежда, кто, в принципе, осознает то, что за Россией идет освобождение от вот этого негативного курса и возвращение к какой-то нормальной политической и социальной жизни, вот очень большое значение имеет, конечно, поведение наших войск и наших представителей на освобожденных территориях, какие будут процессы там происходить. Вот. Ну а американцы в любом случае будут превращать Украину в свой инструмент, будут противостоять Европе в ее желаниях потушить этот конфликт, потому что европейские лидеры действительно, я более чем уверен, что тот же самый Макрон, который ежедневно пытается звонить нашему президенту, он хочет, чтобы война эта прекратилась. Это уже хотят и другие лидеры Европы. Но они заложники прежних лидеров этих стран, которые развязали вооруженный переворот в Киеве, которые поддержали насильственную смену власти, которые 8 лет закрывали глаза на военные преступления ВСУ и нацбатов на Донбассе, а сейчас они начинают просить о мире каком-то. А где же вы были 8 лет, да, господа? Ну вот ситуация, конечно, на мой взгляд, очень сложная, но все-таки процессы идут, ну, в каком-то позитивном ключе. То есть...
Да, вот, Александр Евгеньевич, вот смотрите, да, военная спецоперация, которую мы проводим на Украине. Вы говорите, что страны Европы хотят всеми силами прекратить боевые действия. Но в таком случае, почему же они продолжают поставлять оружие? То есть, ну, вы сказали, что они заложники, но неужели 27 стран? Неужели не хватает политической воли, ну хотя бы политической воли в Германии, Франции, той же, лидеров Евросоюза, чтобы сказать нет, хотя бы оружие мы туда поставлять не будем, потому что, ну это же подливают масло в огонь полыхает у их же границ.
Да, но только вот, понимаете, хозяин ставит ему другие условия. Не захотите давать оружие и деньги, пойдете сами туда воевать своими контингентами. А они этого тоже очень не хотят. Проблема в том, это опять же вопрос, почему в Евросоюзе нет президента? Почему нет того политика, который представляет интересы всего Евросоюза, который может оппонировать президенту США, где такая же федерация, у нас конфедерация, как и в Европе, по сути, с политической точки устройства. Но Европа, она не субъектна в своих внешнеполитических решениях, за нее всегда ставит последнюю роспись и печать Вашингтон. Вот пока Евросоюз не изменит свою политическую структуру, пока он не определит главную персону этого всего сообщества, которая сможет проводить свою внешнеполитическую линию как параллельно, так и вопреки воле Вашингтона, тогда, наверное, им не придется одновременно гасить конфликт, упрашивать Россию не продолжать операцию и при этом продолжать насыщать по указке Вашингтона, продолжать насыщать Украину оружием образцов НАТО. Поэтому, на мой взгляд, у них положение самое ущербное в данном случае. Они изначально, создав Евросоюз и по сути разрешив США взять их под свой ядерный и противоракетный зонтик, они потеряли суверенитет в своей внешней политике, а сейчас они пытаются как-то его восстановить на фоне чего? На фоне российской спецоперации на Украине. Получается так, что у нас только два центра принятия решений сейчас вокруг этого процесса. Это Москва и Вашингтон. Брюссель. Ну, это просто площадка для переговорного процесса. К сожалению, конечно, для Европы. Это они виноваты в этом. Нужно было вспоминать, что вы великие державы, что вы великие европейские страны, что у вас огромная история. Они молчаливо, вот понимаете, кивая, соглашаясь, совсем с Вашингтоном столько лет. Ну,
тогда ну вот, да, если у нас два центра принятия решений, вот давайте об этих двух центрах и поговорим. Любопытные слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. Он сказал, что романтический период в отношениях России с НАТО позади. То есть, оказывается, он был такой романтический период. Наступили рутина и трудовые будни. Вот как вам кажется, каковы... Ну, когда-то военная спецоперация на Украине закончится, дай бог, чтобы это произошло быстрее, а дальше-то что? Вот как Россия будет строить свои отношения с НАТО?
Я думаю, то, что, во-первых, мы должны вернуться вот к тем переговорам, которые мы вели в ноябре. То есть, на мой взгляд, мы очень убедительно продемонстрировали свои военно-технические решения, которые могут зайти и дальше. Понимаете, когда мы в лоб говорим западной стороне, уберите пусковые установки с Румынии, да, вот МК-41, для системы Aegis, которые позволяют атаковать нас наступательными томагавками, в том числе с ядерной частью до 50 килотонн тротила эквивалент, понимаете? И один такой томагавк может уничтожить пол Москвы, это он тоже понимать. То есть, и когда такие установки стоят в Польше, в Румынии, в странах Прибалтики, подлетное время очень короткое до Москвы. То есть это же было одно из первых, да, вот помните требования в 2013 году, когда мы стали конкретно предъявлять НАТО и говорить: ребят, что вы творите? Вы же как бы нам в глаза, что называете, льете воду. Вы посмотрите, вы разместили ударные вооружения. Это запрещено нашими конвенциями, договоренностями. Вы что делаете? Давайте мы будем размещать ударные на границе. Вам это от этого легче будет. Но дело в том, что делать легче-то кому будет или не легче. Американцы заставили Восточную Европу превратиться в плацдарм для наступления на Россию. Но сами-то они находятся за много тысяч километров на своем континенте и только потирают ладошки, какие же эти европейцы глупые и соглашательные, что они во всем подчиняются, и они используют их территорию, ну, как им нравится во всех их... Одних только военных учений, посмотрите, за последние 5-6 лет на территории Восточной и Северной Европы проводили по 10-15 международных учений в год. Ну это куда? То есть там уже испахали всю европейскую территорию, особенно Польшу, особенно скандинавские страны, вот Румынию, Прибалтику, Русь гусеницами этой техники. То есть они все милитаризуют эти территории. А при этом Европа в лице своих основных ключевых игроков, в лице Берлина, в лице там Амстердама, Парижа, Мадрида, сидят на это все смотрят, глазами хлопают и ничего сказать не могут. Хотя прекрасно понимают, что это именно их подбрюшье вооружает оружием. И в случае агрессии на Россию, именно эти территории станут целями для наших пусковых...
Для наших ракет, да. К сожалению, так. Александр Евгеньевич, спасибо большое за то, что согласились принять участие в нашем эфире. Руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов был у нас на связи.